Сегодня у нас 16 ноября 2015 года. Мы с вами продолжаем тему смирения поучения. Признаки смирения – это обильные слезы, умиление и терпеливое, безропотное несение своего креста, укоризн, насмешек и поношений и прочее. Итак, обильные слезы умиления. Еще раз хочу напомнить, не надо путать со слезами саможаления. Как-то от упреков, укоров, слезы умиления у нас и не наблюдается. Поэтому не рекомендую выдавливать их из себя, когда они не идут. Это будет состояние прелести. То есть помним, что вот эти слезы умиления – это дар от Бога. Даст, они потекут. Но когда потекло, надо смотреть, а не прелесть ли это. То есть не саможаление это ли, или по гордости. Итак, нести укоризны, насмешки, поношения, ну, это трудная задача. С одной стороны, с другой легкая. Если умеешь нести. Смиренный человек радуется поношениям и скорбит, когда его хвалят. Это мы с вами, да? Радуемся, когда поносят, и скорбим, когда хвалят. Только наоборот у нас как-то получается все, да? Значит, меняем местами, и тогда мы видим себя. Спрашивается, чему радоваться? А радоваться есть чему. Мы с вами слепые и не видим своих грехов, а хотим в Царствие Небесное. А туда можно попасть. Только если увидел грех, раскаялся и от него избавился. А если не видишь, ну как ты от него избавишься? Вот если я вижу грязное пятно на одежде, я его, конечно, очищу, отстираю. А если я его не вижу, так хожу грязный. И вот мне вдруг уважаемый мной человек указывает, смотри, у тебя там вот перепачкано, да, да, я тебе помогу почистить. Ой-ой, спасибо, спасибо, да я сам сейчас очищу. А мы так поступаем, правильно, да? Вот так нам указывают на наш грех. Укоряют, упрекают, поносят. Значит, что делает человек? Указывает на наш грех, на это грязное пятно. И мы радуемся, ой, слава Богу, увидел, а то не видел, да? Мало того, нас укорили, а мы приходим в состояние какое? Уныния, отчаяния и прочего. Почему? Опять-таки, по гордости. Во-вторых, мы считаем, бес нам внушает, что человек по злобе нам это говорит. А не иначе, только по злобе. Он такой и есть. За собой смотри, да? Что ты мне указываешь? Ну вот. А не видим, что это наш благодетель. Слава тебе, Господи, обрадовался, я не видел. Ой, спасибо. Иногда так получается. Когда нам говорят, вот смотри, вот тут и то, не тот, не так сделал, да. Ой, спасибо, а я не видел, да. Вот это радость смиренного человека. Твердо могу сказать, ну вот как свидетель, да, потому что постоянно приходится указывать на чужие грехи, на исповеди. Так вот, одни так благодарят, ой, батюшка, спасибо, я не знал и не видел, а вот тут там прочее. А другие начинают оправдываться. Я потому и сделала, молодая дура была, так и говорит. Вот. А третьи начинают испытывать такое недовольство. Батюшка, почему вот другие это не говорят, а вы тут вот всем, а другие батюшки почему не говорят? Когда объясняешь, что каждый будет батюшка за свое отвечать. Вас Господь привел, вот слушайте и исправляйтесь. Я что показал, что зря, что ли? Нет такого? Есть. Значит, сейчас объясню, как исправить. Так вот, теперь мы с вами знаем, как нужно радоваться и почему, да? Знаем, почему радоваться, когда нас поносят. Но прежде всего, гордыню нашу сатанинскую смиряют, ведь она поднимает голову, это змея в сердце, и вызывает вот эти поганые чувства. Неприязнь к человеку, который нас исправляет, который наш благодетель, да? Как мы должны благодарить? А это начинается с детства. Если с детства ребенок, когда ему родители указывают, он говорит, ой, спасибо, простите, сейчас исправлюсь. А другие дети начинают оправдываться, третьи начинают дуться. Вот надулась и все, обиделась, затаила злобу, гордыня сатанинская. Помним, что этот демон самый высокий из всех демонов гордости. Так вот, Господь нам лечит эту гордыню. И на самом деле такая радость, когда удается иногда порадоваться, что тебя укорили, упрекнули, поблагодарить человека. Вот уверен, Нет такого человека, который бы хотя бы раз в жизни не испытал благодарности к тому, кто ему указал на его грех и обрадовался, что вот, а я не видел, сейчас буду исправляться. Ряд признаков совершенного смирения указывает епископ Вениамин Милов. В частности, на лице смиренного отблик радости, незлобия и кротости. Значит, это всегда. Это не только когда укоряют, когда хвалят, когда вообще никак. Вот отблеск радости, незлобия и кротости. Человек смиренный, он радуется любому человеку. И все же говорит, рад вас видеть. На самом деле рад. Особенно если с врагом. Тот, кто нас считает врагом себя, мы его и рады тебя видеть. На самом деле рад. Потому что, глядишь, вот таким теплом мы отгоним от него беса, и он больше против нас не будет враждовать. Но если мы, конечно, встречаем врага своего точно так же, как он к нам относится, вот как он на нас смотрит, и мы на него так смотрим, как он от нас отворачивается, и мы отворачиваемся, понятно, все, на этом наше православие закончилось, любовь к врагу закончилась, и мы еще и обостряем отношения таким образом. Итак, смиренный приветлив и ласков ко всем. Еще раз, ко всем. А не так, вот этого люблю, а этого так, ну, немножко. Неподражаемо прост и готов оказывать всякие услуги и уважение окружающим. Но вот на самом деле мы готовы оказывать всякие услуги окружающим. Приятно сделать приятное человеку. Помочь чем-нибудь, одолжить, еще что-нибудь, да. Но это так приятно, да. Вот такое чувство. Но еще и помним, что мы это делаем Христа ради. Запомнили, что если мы просто человеку делаем, мы от человека получим благодарность, от Бога ничего не получим. А если мы делаем для человека Христа ради, то если человек нас поблагодарит, это не лишит нас награды на небе, потому что мы делали Христа ради. Ну вот, но легко, легко оказывать услуги, когда у тебя и здоровье, и настроение, и энергия есть, отдохнул, выспался, да, все, думаешь, кому тут помочь? Это легко. А Господь попускает так, что мы уже на выдохе, мы уже за день измотались, вот рухнуть бы, да, помолиться и рухнуть. А тут раз и подворачивается что-нибудь из этой области. Или нам позвонят, скажут, слушай, надо помочь. Или в дверь постучат. Или мы уже идем домой усталые, и нам говорят, слушай, вот то и то надо, да? Вот когда весь как выжатый лимон, и надо оказать услугу, как правило, у нас как-то радости нет в сердце. Потому что поднимает голову змея саможаления, я тут уже и так выдохся, а тут еще это надо идти делать. Но одни делают, скрипя сердце, то есть со скрежетом внутри и с чувством недовольства. Такая услуга Богу не нужна. Не нужна она Богу, и нам она не нужна, такая услуга. Если она делается не Христа ради и не от души, а если Христа ради, так какое может быть скрипение сердца? Да? Какой может быть ропот, возмущение, если Христа ради? Да он за нас распялся. Так вот, для того, чтобы не было вот этого вот ропота внутри, когда вдруг мы с вами устали и нас просят о каком-то одолжении, тут же надо к Богу обратиться. Господи, укрепи. Господи, укрепи, дай помочь этому человеку. Ты всемогущий. Ты нагрузил, ты дашь силы понести. Ты не нагрузишь больше, чем я могу понести. Слава тебе, Господи, помоги мне имени Твоего ради. Дело совершить молитвами святые Богородицы. Да? И заступничество Богородицы Господь укрепит. И вот тогда мы делаем, у нас нет ни ропота, у нас есть особенная радость, когда нам удается это все закончить и добраться до постели. Тогда радость в основном. Да, ну еще раз, по мне так самая большая радость, когда видишь благодарное лицо человека, которому сделал. Видишь, что надо же, помог. Вот, ну, видишь, ну, действительно, тебе благодарны, да? Но тогда следующее испытание. Мы делали, а нам не то, что благодарны. Он говорит, ты что так делаешь, да? Ну, кто так делает? Значит, напомню, когда мы подвязались, ухаживали за одной парализованной, 7 человек ходили по очереди раз в неделю ей помогали, то есть каким образом варили, убирали после нее, мыли, пыль протирали. Часа три, значит, от семьи можно раз в неделю оторвать, одному ухаживать невозможно. Так вот, те первые, которые не готовые были духовно, ринулись, претерпевали всевозможные неприятности. Вот она пришла, она старалась, приготовила, все сделала. Да поплыла, говорит, что ты приготовила? Ты же пережарила и пересолила, это же есть невозможно, да? Ладно, приходит на встречу, он говорит, ты что, вот кто так шторку задергивает? Ты что, не знаешь, как шторки задергивать? И тут же обида. Опять-таки, вместо того, чтобы, ой, спасибо тебе, спасибо, там, руки-ноги целовать, тут укоры и упреки. А на самом деле она шторку плохо задернула, а человек двигаться не может. И солнце светило весь день ей в лицо. Понятно, да? Что она переживала, эта парализованная женщина. А вместо того, чтобы сказать, ой, прости, прости, да я вот постараюсь, сейчас я буду спрашивать. Задернула, так, так, не так, не так. Вот те, кто научились потом переспрашивать, а так ли я сделала? Вот у тех все было благополучно. Так, да, да, так, спасибо, да. Не так, сейчас переделаю. Да? А мы же как, делаем все на свой лад, как считаем нужным и как считаем лучше. Так вот, еще раз, когда мы начинаем оказывать услуги, а за это еще начинаем претерпевать, это высшая ступенька. Это не просто, чтобы тебя поблагодарили, сделали, а вот сделать так, чтобы тебя еще и укорили. Помним, святые некоторые так и делали. Вот один святой шил тулупы, и он специально не дошивал. То воротник не пришьет, то рукав не пришьет. Оставлял и уходил. Для чего? Чтобы его ругали. Его ругали, что вот там, смотри, да рукав не пришил, воротник не дошил и прочее. Кому так нужно, лучше бы не брался и так далее. Да? Но он такую мелочь оставлял, которую человек реально любой мог закончить, чтобы не претерпевать благодарности и прочее, чтобы от этого не тщеславиться. Кротость смиренного часто похожа на детскую нежную наивность. Итак, детская нежная наивность. Вспомним себя в детстве, какие мы с вами были наивные и нежные были. Но наивность в чем заключалась? Верили на слово, не спорили. Если спросили, почему ветер дует, говорят, деревья качаются, вот ветер и дует. И мы этому верили, вот, не спорили, ну да, может наоборот, ну так образно, да, что бы нам ни сказали, мы принимали это без проверки, да, почему поезд едет, а вот видишь, паровоз колеса крутит, он едет, да, все точно, паровоз крутит колеса, раньше на паровозах и ездили, то есть вот у нас такая же вера должна быть к Богу и к святым отцам, которые учат нас, что надо делать так, так, что надо радоваться, когда тебя ругают. Радоваться, только надо найти, ради чего радоваться. Вот безбожнику скажи, что когда тебя ругают, надо радоваться. Он говорит, ты что, ты в своем уме вообще? Как можно радоваться, когда тебя ругают? Почему я должен молиться за того, кто меня оскорбляет? И так далее. То есть, слава Богу, если у нас есть такая вера, то мы это практикуем в жизни. Вот что святые отцы учат, мы стараемся применить. Раз применила, потом еще раз, а потом это становится навык, привычка. Вот как у нас мы раз согрешили, два согрешили, и это становится привычкой, навык, да, страстью. Вот раз укорила, два укорила, и потом все ходит и ворчит. Даже еще случай, когда нет никого, одна ходит по квартире и ворчит. Вечно разбросают все, за ними убирать надо и так далее, да. Не только хозяйки. Вот помним жития святых, когда один игумен обходил монастырь и слышит в келье возгласы монаха. А он поссорился с другим монахом, и вот, находясь один в келье, он с ним продолжал припираться. Он и то ему, и это, и даже стал наскакивать, как петух. Понятно, что с кем он? Он с бесом беседовал, да? Поэтому вот, когда вот такое с человеком происходит, когда он начинает в мыслях продолжать беседу, это с бесом. Итак, смиренного все взаимно любят, как ангела взаимно любим. То есть, смиренный любит, и его будут любить взаимно. Услаждают с его смиренно-мудрой беседой и радостно отвечают на его приветствие. К нему расположены даже своевольные люди за редкостное совмещение им в себе преизобильной любви, тихости, простоты и общедоступности. Тихости, простоты, то есть не гордиться, не видеть себя выше других. Помните, говорит, зазнался, да? Не зазнается. И откликается любому человеку общедоступность. Любому человеку на любой вопрос, на любую просьбу и прочее. Смиренный назидает окружающих с любовью, запрещает с тихостью и без конца долго терпит согрешающих в надежде на их исправление. А это вот уже начальство, да? Если мы поставлены начальником над кем-то, над коллективом, над семьей, потому что мы начальники, мужья начальники над всей семьей, жены над детьми и так далее, или на производстве, или в храме. Итак, назидает с любовью, говорим, ты такой хороший, так люблю, но вот это то, что ты сделал, это гадость. Вот, с любовью. На самом деле, испытывать любовь к человеку, значит, грех отдельно, человек отдельно, тебя люблю, грех ненавижу, все. Запрещает с тихостью, то есть не орет. Мы же с вами, как только у нас первое наказание, это крик. Мы выходим из себя, слышите, как вышел из себя. То есть нет ума у человека, который кричит. Кстати, криком еще никого не воспитали и не воспитаешь. Дети к крику быстро привыкают. Ученики к крику учителя быстро привыкают. Она такая есть, она орет и так далее. А крик у мужа то же самое. Муж начинает орать, жена начинает орать навстречу. Итак, смиренный без конца долго терпит согрешающих в надежде на их исправление. Это вот как раз 70 раз прощать, когда согрешают. Что Господь сказал? 70 раз по 70. Вот столько и прощай. То есть до бесконечности. Сделал наставление, назидание. Снова согрешил он. Снова с тихостью, кротостью и с терпением снова назидаем. И понимаем, что не исключено, что человек согрешает, наш подчиненный. Потому что Господь нас проверяет, нас. Будем ли мы ненавидеть этого человека? Сколько можно говорить? Вот сколько раз говорил, слышать, сколько можно раз тебе говорить? Да столько, сколько нужно, пока не исправлюсь, говори мне. Вот столько и говори. Почему терпит согрешающих, а есть надежда на исправление? Ну, не сегодня, не завтра, не завтра, а послезавтра. Исправиться. Верую, Господи, помоги моему неверию, избави от неверия. Поэтому вот, когда мы молимся за людей, которые, скажем, страдают от алкоголя, от наркотиков, от любой беды страдают, значит, мы внутри всегда теплим надежду на то, что он исправится. Сколько угодно его будем исправлять. Благодаря обильному сиянию в душе смиренного, невещественного света благодати, он ясно видит всегда свои недостатки и грехи. Итак, видим грехи, значит, у нас есть сияние. Значит, Господь освещает нашу душу. Не видим, подходит конец дня, читаем вечерние молитвы, и начинаешь думать, о чем же согрешил, да? Там терпение не проявил, там укорил, а еще что? Рассеянно молился, да. А что еще? А еще духовная слепота. Не вижу, Господи, укажи. Потому что очень трудно вот это вот в течение дня, когда у нас муть, когда у нас без конца одни действия сменяются другими, этот поток идет еще со скоростью, очень трудно обратить внимание на то, где мы с вами согрешили. И к вечеру в этом мутном потоке не видно ничего, темнота. Так вот, еще раз, надо просить Господа, чтобы Он осветил сердце наше и разум, чтобы мы видели. А это видим, только можно со смирением приобрести. У схиумения Антония Оптинского 30 лет болели ноги. До колен они были покрыты страшными язвами, из которых струилась кровь. Еще раз. 30 лет раны на ногах, и оттуда струится. Я одну монашку такую видел, покойную, бывшую узницу Солоспилса. У нее тоже ноги потрескались, оттуда струилось. Случилось, что преподобного посетил известный православный мыслитель Кириевский. Видя страдания старца, он сказал: «Вот, батюшка, сбывается слово Писания, что многие скорби праведны. Какой же крест возложил на вас Господь?» «То-то и есть, — возразил преподобный Антоний, — что праведным скорби. А у меня-то все раны, как и святой пророк Давид говорит, многие раны грешному». Вот видим, кто как видит. Еще раз, видим, как мудро поправил старец мыслителя, да? Ну, он так и понимает. Ведь такие люди, как этот старец, не пустословят и не смиренно словят. Ведь можно то же самое сказать про себя, что вот по грехам приемлю, а самому внутри этого не чувствовать. Сказать для красного словца, что, ну, правильно ответить, наш правильно сказать, что по грехам я приемлю. Говорит, вот видишь, на тебя какой крест у тебя. Да по грехам это все мне. И даже и тон такой, да, по грехам. Все. По гордости это. И получил удовольствие от того, что так сказал правильно. Так вот, вот эти смиренные люди, они твердо знали, они чувствовали, что на самом деле за грех. То есть они не пустословили. Поэтому надо за собой наблюдать, чтобы у нас с вами вот такого не происходило. Что если мы чувствуем, то говорим. А если нет, ну, тогда лучше промолчать и сотворить молитву. Если мы надеемся на милосердие Божие, постоянно помним о своей ничтожности и греховности, то наша душа смиряется, а сердце приходит в сокрушение. Тогда Господь, взирая на наше смирение, укрощает нас гордость и дает нам благодать вести себя скромно, презирать земные страсти и славу видимого мира. Самоукорению его и снисходительности к другим нет меры. Вот у смиренного самоукорения и снисходительности к другим нет меры. Вот это слово «снисходительность», к сожалению, у нас у многих отсутствует. Снисходительность, то есть это опуститься куда? До уровня человека, который согрешает. То есть не превозноситься над ним. Если опуститься на тот уровень, мы не осуждаем, мы тогда уже будем молиться за этого человека. Снисходительности, то есть человек сделал, а говорит: «Господи, прости его, помоги, и я такое творил». Вот через самоукорение опустился, я тоже такое творил. То есть, во-первых, я не лучше, во-вторых, Господи, ты меня вытянул из этой беды, и его вытянешь. То есть вот снисходительность. Еще раз, где показатель, что у нас ее нету? Возмущение. Возмущение по поводу чужого греха, значит, грош цена нам, никакой у нас снисходительности нету. Осуждение. Нет снисходительности. Раздражение, недовольство чужими поступками, словами — нет снисходительности. Нету. Вот будем молить Господа, чтобы Он даровал нам вот это чувство снисходительности. Оно нас от многих бед защитит. От осуждения, потому что осудил — сделаешь хуже, чем человек. Это дело практика показывает твердо. Ни раздражения не будет, не будет ни укорения, будет мир в душе. Будет сочувствие в душе и сострадание к согрешающему. Сочувствие создает, потому что я тоже такой. Так вот, смиренный оправдывает, извиняет немощи окружающих безгранично, а о себе он говорит: «Грешником я засыпаю, грешником и пробуждаюсь». Как Ава Сисой говорит: «Не знаю, начал я еще покаяние». Как преподобный Памва говорит: «Чувствую, что я и не начал еще служить Богу». Вот так говорили святые, которые чудеса творили, которые к Господу отходили, души их видели, как ангелы принимали. Как преподобный Силуан, ученик Пахомия Великого, говорит: «Я вижу неизменность моих грехов и готов отдать жизнь, только бы получить прощение». Смиренные не терпят никакого отличия себя от других. Во власти своей над другими видят только знак обязанности служить их спасению, ставит себя ниже подвластных во мнении о себе и обращении. Итак, опять вернулись к нашему начальствованию. Значит, первое, не видим отличия свое от других, а отличие как у нас обнаруживается, когда мы начнем сравнивать. Нельзя себя ни с кем сравнивать. А мы говорим, вот я бы так не делал. Все уже сравнили и поднялись. Я никогда так не делала. Да делала, или все хуже делали. А если не делали, все превознеслись. Дальше. Видим обязанности служить ко спасению. Это родители детям, начальник подчиненным обязаны служить им ко спасению. И о мнении о себе, вот нам говорят, ой, какой вы хороший, вы столько много сделали. Мы понимаем, что на самом деле, очевидно, люди так и думают. Очевидно, так и видят о нас. Но мы-то себя знаем. Знаем, что ничего мы этого не стоим. Вот тогда, если это в душе и в понятии есть, нет превозношения. И тогда от тщеславия мы с вами не помрем. Потому что я знаю, кто это такой, да? Можете мне говорить что угодно. Кончится занятие, начнете меня хвалить. Вот посмотрите, да? Преподобный Исаак Сирианин о признаках полноты смирения пишет так. В смиренном никогда не бывает поспешности, торопливости, смущения, горячих и легких мыслей, но во всяком время пребывает он в покое. Ничего нет, что могло бы его изумить, привести в ужас, потому что ни в печалях не ужасается он и не изменяется, ни в веселье не приходит в удивление. Но все его веселье и радование о том, что угодно владыке его. Вот радость о Боге, да? А вот что происходит вокруг, внутри спокойно. Почему? Во-первых, смиренный видит промысел Божий. Помним, как был случай в Кирпичевском монастыре, когда сгорели все закрома, и братья осталось практически без запасов. Все возмущались, все были в таком состоянии, ужасались. А один монах ходил такой спокойный. Он говорит, да ты что, как ты можешь быть спокойным? А он говорит, если Господь это попустил, он этого хочет, и я этого хочу. Чего возмущаться, да? И тогда ему задали вопрос, если мне не изменяет память, его спросили, а вот если бы тебя опустили в ад сейчас, неужели бы ты там спокойствие соблюдал? А он сказал, вот если бы опустили в ад и сказали, ты только одной молитвой можешь освободиться, я бы не стал молиться. А почему? А потому что раз Господь это сотворил, значит, это угодно Богу. Это его промысел. И тогда ужаснулись второй раз все братья. Ведь знали, что он не пустословит. Но вот иметь такое смирение... То есть вот в ад опустят, да, одна, вот, Господи, спаси, я ушел оттуда. И этого не произнести, а сказать, Господи, на все святая воля Твоя. Да? Вот если у нас внутри есть на все святая воля Твоя, мы всегда духовное, душевное равновесие имеем. У нас всегда покой. А как замечательно, как души покой. Как замечательно. Еще раз, это в том случае, если мы видим промысел Божий. Да? А чтобы его увидеть, надо быть смиренным. То есть смиряться перед обстоятельствами, смиряться перед своим здоровьем, потери его, потери близких и так далее, всего. То есть смирение перед обстоятельствами и смирение перед Богом. Вот если мы его приобретаем, мы такой покой приобретаем, так замечательно жить, так хорошо. Вот думаю, ни один человек не найдется, который скажет, нет, покой – это плохое состояние. Да? Хотя безбожники, они наслаждаются другими чувствами. Вот это веселье безумное, да, у них считается это за хорошо. Смех непристойный, опять-таки. Поэтому идут на концерты этих юмористов всевозможных, где высмеиваются грехи. Разве можно над грехом смеяться? И пошлость там. И насмешка, то есть злорадство. Он рассказывает вещи, где там зло произошло, все смеются. Да? Ну вот. У них другое понятие о счастье в жизни. Да? Почему? Они не испытывали то, что может испытать христианин, когда он начинает жить по заповедям, когда он начинает, как жили святые отцы. Итак, как приобрести смирение? Сейчас переходим к новому состоянию. И Иисус Христос сказал: «Придите и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем». Итак, кроток и смирен сердцем. Вот основной путь к приобретению смирения – подражание Иисусу Христу. Значит, надо много и внимательно читать Евангелие, чтобы хорошо изучить каждый шаг земной жизни Иисуса Христа, чтобы легче было следовать за Ним. Еще раз рекомендую тем, кто не читал толкования на Евангелие блаженного Феофилакта Болгарского, непременно прочитать толкование на Деяния, толкование на послание. Евангелие, Деяния и послание. Если хотя бы один раз прочитать, тогда мы имеем, ну, такое скудное, но все-таки представление о Евангелии. Если Евангелие читать без толкований, то проку мало. Прок есть, но мало, потому что многого там для человека оказывается непонятным. Надо читать и жития святых, опять-таки, мы от них научаемся. Если мы, скажем, учение святых отцов где-то может у нас выветриться, но как только жития святых запомнилось, все, уже знаешь, как себя вести в жизни. Они были подобные нам люди, но были кроткие и смиренные, подражали во всем Иисусу Христу и строго исполняли Его святой закон. За это Господь возвеличил их и сподобил в Царстве Небесном вечной радости, вечного блаженства. Итак, за что? За смирение. Вот и мы должны с них брать пример, чтобы нам вместе с ними сподобиться славить Господа вовеки. Жития святых настолько они полезны, действуют на нашу душу. Лучшее, конечно, это мое чисто субъективное мнение, можете его не принимать за обязательное, но по мне, жития Дмитрия Ростовского, жития святых, лучшее изложение. И там на каждый день несколько жития святых. Вот если прочитывать каждый день, то такое богатство там черпаешь, такие примеры для подражания. Господь повелевает нам быть слугою для всех, и для подражания дает такой пример. Встал с вечери, снял с себя верхнюю одежду и взял полотенце, припоясался, потом влил воды в умывальницу и начал умывать ноги ученикам и оттирать полотенцем. Итак, что Господь сделал? Помыл ноги. Иуде тоже помыл. Вот это надо держать в памяти. Иуде помыл. Поэтому мы должны быть ноги к тому, кто нас предает, продает. Надо с предателями как поступать. Одно дело предатель Родины, Родина с ним будет разбираться. А когда по отношению к нам предательство, это еще надо заслужить, чтобы Господь такое попустил. А если попустил, Он нас испытывает. Как мы будем себя вести по отношению к предателю и прочее? Будем мы ему ноги мыть или нет? А еще раз, как помыть ноги? Я тебя так люблю, хочешь, я ноги помою? Я тебя так люблю. Все. Чтобы приобрести смирение, надо всячески избегать похвал, надо бояться и отвращаться от тех людей, которые хвалят, почитают нас и льстят нам. Понятно? То есть всячески избегать. Вот закончится занятие, вы меня начнете хвалить, а я избегу от вас. Понятно, да? Это не значит, что мы должны прятаться от человека и подальше от него держаться. Видится, что не искать людей, которые нас подхваливают. Раз. Второе. Если нас подхваливают, видеть в этом, что Господь нас испытывает, и избегать этих похвал. А тех людей, которые поносят и злословят нас, надо искренне любить как своих благодетелей, потому что они помогают нам приобрести смирение, помогают нам в деле нашего спасения. Видите, сколько раз мы повторили, что надо видеть благодетелями тех, кто нас укоряет, упрекает, творит нам зло. Сколько раз мы повторили. Для чего это делается? Чтобы мы с вами усвоили и уяснили раз навсегда до конца нашей жизни. Потому что бес выветривает, он похищает вот это понятие. Только не дай Бог иметь такое неправильное понятие об этих благодетелях. Какое было у одной из моих духовных чад, говорит Сьюмин Сава Остапенко. Однажды она мне такое говорит: «Батюшка, а разве плохо быть благодетелем кому-нибудь? Огорчу человека, доведу до слез, пускай смиряется, исправляется, а если огорчу напрасленной, тем лучше для него, больше венцов от Бога получит. Это же доброе дело, а за добро Господь и меня вознаградит». Здорово, да? Всех будет поносить, ругать и награды получать. Итак, ой-ой-ой, какие у тебя мысли! Избави Бог такое думать. Евангелие ты часто читаешь? Чему Господь учит? Смирению, терпению, кротостью, любви, милосердию. Все это исключает даже тень всякого зла и огорчения. Искушаемый ради своего смирения и пользы душевной должен врагов своих почитать как благодетелей своих. Но тот, через кого проходит искушение, должен почитать себя за изверга, хуже всякой твари. Все понятно? Не дай Бог, кого начать смирять. А то я слышал такое, сейчас я как начну тебя смирять. Вот, ну понятно. Итак, тот, кто это делает нарочито, понятно. Ведь были такие случаи, когда святые отцы поручали, скажем, монахам для смирения кого-то укорять, огорчать и прочее. Но они это делали по наитию Святого Духа. Они знали, как это сделать и в каком случае. Нам с вами это не по карману. Образ воспитания других, да? Значит, мы в таком случае видим хуже всякой твари. По сути дела, оно так и есть. Кто делает ближнему зло, кто огорчает человека, тот не может уже с полным правом называться христианином, то есть последователем и подражателем Иисуса Христа, который заповедал нам любить всех, даже врагов своих, и делать им добро, а не зло. Видишь, друг мой, какие бывают иногда заскоки. Береги себя от подобных мыслей. Бывают такие мудрые христиане, которые не доверяют себе. Ну, например, им кажется, что у них нет гордости, но они не верят себе и стараются проверить это в практической жизни. Ведь, по сути дела, мы все смиренные, все хорошие, все любвеобильные, пока не коснулось нас чей-то палец или язык. И только в момент прикосновения открывается нам, кто из нас, какая птица, какого полета. И вот, чтобы проверить себя и очистить сердце от раздражения тщеславия, гордости, ленности и других страстей, мудрые берут в свой дом человека, как говорится, с характером, через которого могли бы открыться притаившиеся страсти. Время у нас истекло, и мы вот эту тему продолжим на следующем занятии.